Радио Зазеркалье. С ума сойти.
В эфире радио Зазеркалье, традиционный в субботе наш прямой эфир из Кащенко. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели и другие слушатели и так далее. Ну, что можно сказать о том, что изменилось по сравнению с последним эфиром? Конечно, природа пробуждается, теплеет, можно надевать более легкие одежды, что лично меня очень сильно радует, что появляются ручейки, наступает весна и так далее. Это хороший повод поговорить о том, как мы вообще взаимодействуем с природой в нашей жизни постоянной. Эту тему со мной вместе обсудит Арина.
Здравствуйте,
Арина. Алексей Бабкин.
Здравствуйте.
Ася Кривец.
Добрый день.
Даниил.
Всем привет.
Николай Вороновский.
Привет.
Дина Солопова.
Здравствуйте.
И Даша Благова.
Здравствуйте.
Наш главный редактор. Итак. Первое дело хотел бы задать вопрос. Вообще, как природа, по вашему мнению, влияет на вашу жизнь? Насколько вы в ваших условиях существования с ней вообще контактируете?
Мне кажется, кстати, что это особенно интересно, согласно тому, что принято считать, что люди с особенностями психического развития реагируют на изменения погоды, природы и так далее.
Да,
вот
да,
это,
да,
это стереотип пошла. Или это правда? Как это вообще происходит?
На самом деле я слышал, мы говорили на эту тему с врачом, и она сказала то, что вообще из 100% только 10% людей метеозависимы, а остальные не особо.
Я вот очень реагирую на природу, когда начало мая мне становится психически нехорошо. Всегда почему-то.
Ну, есть, конечно, да, больные, у которых имеется периодичность в зависимости от времен года, есть у которых ее нет, но и многие люди вовсе не психически больные, тоже их называют метеопатами, да, вот метеопатии, они страдают от некоторых перепадов давления, там, температур, ну, в общем, ничего тут страшного обычно нет.
У меня тоже такого не бывает. Все время ссылаются на то, что, наверное, из-за погоды у тебя сегодня там что-то.
А что мы все опять о болезни? Это может быть...
Ну, просто это интересный момент, потому что это очень расхожее мнение.
Есть расхожее мнение там про лунатиков, про полнолуние, да, когда люди впадают в сомнамбулизм, ходят по карнизам и эпилептики там, да. Ну, я так слышал, то есть читал в профессиональной литературе, что это никем не подтверждено, хотя, может, в каких-то случаях что-то подобное бывало. Вот. А так вообще-то мы живем в огромном мегаполисе, и вот нам у нас с природой контакт очень ограничен. И я думаю, это не очень хорошо на нас сказывается.
Но так ли он ограничен? В конце концов, в городе же все-таки есть какие-то зеленые зоны. И потом не надо, Николай, за всех говорить. Я, например, живу рядом с парком большим у себя в городке подмосковном. И там единение с природой присутствует по полной на самом деле. То есть вообще незаметно, что какие-то там...
Ну, я могу такой эпизод просто привести, когда я долгое время жила в деревне, ну, недолго, но там часть лет и несколько месяцев, это было давно, я приехала к себе домой, мне показался ужас четырех стен таким вообще страшным, что я не могла понять, а как здесь вообще жить можно, здесь невозможно. Я привыкла вот действительно к тому, что меня окружает только живая природа.
Точно так же и мне в более молодом возрасте было одно время, ну, напряжно ездить в Москву, потому что сразу наваливался весь этот стресс мегалополиса, огромное количество людей, огромное количество всевозможных разнообразных прикидов и так далее, какие-то заморочки, которые очень сильно давили на мозг и приводили к некой депрессии даже.
Вот у меня тоже, Миш, было то же самое. Рядом с шумной дорогой, мне казалось, это какой-то ад находиться в Москве.
А мой приятель, приезжая с дачи, которая в сельской местности, он даже вообще этот наш вот городок маленький, он тоже принимал за нечто ужасное. Сейчас он живет в Алтурхево, и уже там для него тоже жесть, большой город. Говорит, что это уже далеко не на Хабино, хотя, может, там и в какой-то мере удобнее там жить в связи с тем, что, ну, просто близко все, до работы можно по прямой доехать на метро и все такое, но тем не менее.
Ну, несмотря на то, что в Москве и в Подмосковье много зеленых зон и таких природных, красивых мест, тем не менее жизнь городского человека мало связана с природой в том смысле, что наша жизнь не распланирована на какие-то агрономические, да, периоды, что...
Циклы, да.
Да, на циклы. Мы ничего не сеем, ну, в основном, да, Аня там морковку собирает, конечно.
Это добрая вещь.
Но в основном... Ну, не только...
Спасибо сердечное.
Аня, не только, да.
Да, но морковка у вас фантастическая, очень вкусная.
Да, мы особенно стараемся. Это правда.
Да, вы знаете, вот я тоже, когда возвращаюсь из таких мест, ну, природных, даже вот здесь больница вся окружена деревьями, как на курорте.
Да, здесь больница очень просто тяжело. Сельская местность.
Да, мне тяжело адаптироваться к городу.
Ну, еще вот отвечая Михаилу, вот я все-таки, вот, может быть, больше зажат мегаполисом, чем Михаил, живущий вне его. Но тут есть некоторая разница. Природа в городе, даже самые прекрасные парки, это именно культуренная природа, прочесанная там и так далее. А вот лично я ее не воспринимаю как нормальную природу, потому что для меня, я много ходил в байдарочные походы по русскому северу, и вот эта вот цивилизованная природа для меня это какой-то гибрид. Либо она должна быть действительно девственно дикой, и вот во всей своей первозданной красоте, либо, ну, это будет вот этот компромисс такой, хотя я могу любоваться абстрактно там Версальским парком, но в настоящий восторг у меня вызовет какая-нибудь Северная река, а не Версальский парк там.
А у меня, например, вот вообще не вызывает восторгов ни природа оккультуренная, ни оккультуренная. Мне очень нравятся фонари, мне очень нравятся вот дома, мне очень нравится на этом фоне асфальт. И в этом отношении я очень люблю...
Ну,
вот
есть целая поэзия города.
Да,
это
саму,
тоже...
саму природу вот на этом фоне воспринимать.
Это комфортно.
Как осень, и, в принципе, и те же деревья, и те же кусты, когда они опадают, или когда вот осенью или вот весной расцветает. То есть я испытываю колоссальное наслаждение. Хотя и от такой природы тоже мне вполне вот нормально, не могу сказать. Но по своей склонности, конечно же, больше городской такой человек.
Да, нет, ты городской человек или природолюб?
На самом деле я ужасно не люблю города и Москву как таковую.
Но
потому
ты родился
что...
в Москве?
Нет, я родился в Одессе. Я потом уже переехал сюда.
А во сколько лет? Сколько тебе было?
Ну, мне было 5 лет, но я туда часто приезжал.
Тем не менее.
Вот, и... Леса, это, конечно, гораздо круче, потому что, когда мы там спорим и говорим, кто-то решает поехать на море, а я бы с удовольствием поехал бы куда-нибудь в домик аккуратный, где лес и девственная природа, и все такое, это круто. Хотя вот у нас, я не помню, может, мне подскажут, у нас есть замечательный английский парк, где-то на концах ветки. Вот, и там гулять для меня одно удовольствие. Там еще такая церквушка такая, даже не церквушка, а стены укреплений красивые очень.
Как вы? Метро.
Ну, метро я не помню. Низ. Какая-то ветка низ. Вот, именно английский
Тропарёва,
парк, очень красиво.
Нет.
А?
Тропарёва нет.
Не, не так далеко. Именно метро конец.
Я в Новопеределкино живу, у нас там около леса. Там белочки живут, мы их кормим. Вот.
У нас здесь Каченька белочки тоже бегают. Это правда.
Это не вороны.
Белочками.
Только алкоголика отпустит какого-то, сразу белочки.
Здесь есть прудик. Вот, с утками оранжевыми. Это очень круто.
Оранжевыми?
Оранжевыми.
Ну что ж.
Что вам там дают?
Переходим в тему. Переходим в тему к нашей первой рубрике, а точнее к целой сказке о единстве всей обитателей планеты, такой экологической сказке только о лягушке и воде, которую подготовил нам наш автор Дина Солопова.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио «Зазеркалье». И сегодня я вам расскажу сказку «Лягушка и водица». Стоял на столе прозрачный стакан, такой ровный и идеальный. В нем блестела кристально чистая вода. Это была вода из океана. Какой же путь она совершила, попав в этот стакан? О, огромный! Она текла по трубам, видела так много в жизни. И вот остановилась. Точнее, ее остановили и решили выпить. А хотела ли она этого, ее не спросили. И вот ее выпили. Теперь она продолжила свой путь по организму. «Как же интересно быть мною», — думала вода. «Я такая полезная, меня так много, и я везде. Вода почувствовала себя самым главным элементом в мире. Можно сказать, она даже зазналась. Она потекла обратно в океан. По дороге в нее прыгнула лягушечка. «Фу!» – сказала вода. «Она как кыш от меня, лягушка!» Лягушка от испуга выпрыгнула из воды. Ей стало очень обидно. У нее развелся комплекс неполноценности. «Я такая зеленая и скользкая!» – начала плакать лягушка. «Совсем некрасиво! Никто меня не любит, и никому я не нужна!» И с этими мыслями лягушечка попрыгала вверх по горке. У нее по щекам текли слезы. «А ведь слезы тоже вода», – подумала лягушка и перестала плакать. И начала с того дня лягушка сохнуть. Не пьет, не купается, только лежит под кустом и смотрит на небо. У лягушки началась депрессия. А вода ничего не знала о том, все текла и текла в свой океан. Лягушечку заметил ежик. «Почему не скачешь ты, не веселишься лету, маленькая лягушка?» – спросил ежик. Лягушка только взглянула на ежика и отвела голову. Ежик пожал плечами и пополз дальше. Пробегала мимо серая мышка, увидала лягушку. «Что ты, лягушка, на небо смотришь? Посмотри, какая погода вокруг!» Но лягушка только повернулась на бок. Не был ей мил мир. Вдруг пошел дождь. Эта вода уже сплавала в океан, ее подняли испарения до неба, и она полилась из дождевой тучи прямо на засохшую лягушку. Не узнала вода лягушку, так та изменилась. Не до дождя и воды уже было лягушке, она погибала. Воде стало жалко лягушку, и она ее оживила. Стала вода лягушке говорить добрые и нежные слова на ушко. «Лягушечка, какая ты красивая, милая!» Лягушка открыла глаза, а дождик прошел и засияло солнышко. Лягушка все еще помнила теплые слова воды. Комплекс прошел, она снова стала радоваться миру. А вода потекла под землю, все ниже и ниже. И в конце концов дотекла до ядра земли. Там было так жарко, огонь, свет. Вода начала исчезать и сохнуть. Тогда вспомнила она несчастную высохшую лягушку. Вспомнила, как прогнала ее, как та чуть не умерла без воды. Стала в воде грустно и одиноко. «Как я могла быть столь высокомерной?» – сказала вода. «Вот теперь погибаю, как лягушка из-за своего высокомерия. Вот оно, наказание». Иногда чистосердечные раскаяния творят чудеса. Мимо проползали бактерии и выпили всю эту воду. И подняли всю ее на землю, в ручей, в тот самый, по которому скакала лягушка. «Привет, лягушка!» – крикнула вода. «Привет, водица!» – крикнула лягушка. «Прости меня!» – крикнула вода. «Прощаю!» – крикнула лягушка. И стали они радоваться жизни вместе. А тот, кто выпил стакан воды, на этом и закончил свой рассказ. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Что ж, теперь поговорим немножко о защите окружающей среды. В принципе, уже немножко начинают наши слушатели зевать в том моменте, потому что, хотя об этой средовой защите говорят очень многие, реально, на самом деле, очень мало кто делает какие-то конкретные действия, даже мусор до урны. И все эти защитники доносят, не говоря уже о том, чтобы применять там энергосберегающие технологии, еще что-то. А те, кто активно этим занимается, те, кто активно действует, возможно, там панки, вегетарианцы, которые, они у нас немножко становятся такими маргинальными персонажами, и к ним не очень хотят прислушиваться жители, как бы, которые более традиционные виды на эту жизнь имеют. Вот как по-вашему вообще, прав ли я, и нет ли действительно такой некой от того, что все говорят про защиту окружающей среды, не обесцениваются ли эти слова, по большому счету?
Вообще, я слышала, что наша страна сейчас вошла в то число стран, которые отказались от большого выброса в атмосферу вредных веществ. Не всех, но...
А как это на практике? Я не совсем понимаю.
Ну, всякие заводы там некоторые закрылись.
У нас как стояли тесты, так и стоят, по-моему.
Просто. Нет, ну можно провести небольшой на социологический опрос.
На практике это отражается точно так же, как у нас на практике отражается наша Конституция.
Да, ну вот смотрите, кто-нибудь из нас занимается тем, что ежедневно бережет природу? Может быть, кто-то сортирует мусор или бережет энергию?
Это особая профессия.
Я заметил, что как курильщик большая проблема, когда ты идешь по городу, тебе нужно, допустим, выбросить пачку пустую из-под сигареты или просто выкинуть сигарету, то нет вот этого количества урн, которое было раньше.
Да,
Получается, поневоле ты не можешь хранить у себя на кармане, допустим, столько-то мусора, там пустых бутылок, еще что-то. То есть можно так ходить с целым пакетом мусора, когда ты выходишь на прогулку по Москве. И говорят, что это было связано с угрозой терроризма, что вот в мусорное ведро могут заложить.
С этим связано.
Вследствие ущерб безопасности мы...
Недавно, Леш, я выкидывал счетчики, у нас поменяли с воды. Я очень боялся, что я выкину в урну, а там как будто часовой механизм на них. Вот, и думаю, сейчас меня точно арестуют и скажут, что это либо терроризм, либо хулиганство. Что я
с вашим лицом.
Бородатый в урну кладется такое, чего-то такое с циферками, да, там, то есть, которые можно принять за какой-то... часовой механизм.
А потом доказывай на экспертизе, что ты там.
На экспертизу будет соответствующее.
Ой, я, кстати, вспомнила, что у нас на работе собирают батарейки. То есть у нас есть контейнеры для сбора батареек использованных. Их потом отдают на переработку. Вот. Я пока в этом не участвовала, но, по-моему, это неплохо.
Вот вы говорите, защищать. Я много гулял с собаками в нескучном саду, то есть прямо в центре Москвы. Просто люди там вот выпьют пиво и бьют эту бутылку просто о землю.
Об голову.
Да, или об голову, или это все стекло лежит. Бросают там, едят что-то, они все это разбросано. Хотя даже рядом стоит урна у скамейки. Так что это вопрос, я думаю, не каких-то особых активистов, которые будут сидеть и всюду сортировать мусор на каждом углу. А вот, действительно, вот культура, которая вот внутренне бы запрещала, даже в городском парке, я уж не говорю, да и в лесу этого нельзя делать.
Там. Много говорится по этому поводу. А что вообще нужно, чтобы человек такой культуры достиг? Ведь все эти разговоры об окружающей среде, это так же, как о всех возможных государственных праздниках. Чиновники, важные люди, говорят важные вещи, которые они обязаны сказать. Их с пониманием выслушивают, а дальше все обойдет, как обычно.
Я считаю, что должно быть строгое преследование по закону. У меня бывшая подруга, она 11 лет прожила в Лос-Анджелесе, и у нее до сих пор в России осталась привычка, она никогда не выбрасывает, если нет какого-то мусорного урна, ведра, и мне приходилось у нее брать мусор и самому выбрасывать по-русски, но она это никак не могла делать, потому что там это строго преследуется по закону, штрафы, и в ней это всадилось за это время.
Да, кстати говоря, реальные действия делаются в Европе, потому что, да, особенно в таких странах, как Германия, где люди привыкли к порядку, здесь не толкают речь, там просто построили предприятие, которое не экологическое, какое-то производство идет, будете налогов больше платить, загрязнили такое-то количество окружающей среды, пришел человек, штраф платите. Там все действительно очень строго в этом плане. Тем паче, что экология городов западных многих, Москва, может, еще получше в этом плане будет, потому что те города там даже посильнее перенаселены, там меньше зеленых зон, там очень такое раскаленное пространство, и к тому же еще погода в Европе более теплая, чем у нас, то есть по Риму так походить особо долго погулять ты не сможешь.
Зато там почти везде сортируют мусор.
В свое время был кинофильм «Асса», культовый, перестроечных времен горбачевских. Там был эпизод, где Говорухин с мальчиком Бананом, они где-то на скачках заходят в буфет. И они подходят к столику, и Говорухин начинает так говорить: как же у нас любят везде так мусорить, какой же везде такой стоит срач. И сам начинает с этого стола эти грязные посуды, бутылки, все это сам смахивает на пол, и также устанавливает эту чистоту, на которой они также устанавливают свой какой-то мусор. То есть это какой-то парадокс российский, что мы вроде бы все осознаем, все понимаем, но тем не менее продолжаем так, как раньше. При этом также негодуя, куда смотрит правительство, куда смотрят власти, куда смотрят все. Но как было, так все и продолжается.
Я хочу сказать, во-первых, здравствуйте, извините, что я немножко опоздал. Значит, у нас здесь Алексей, по-моему, уже сказал, что чиновники говорят правильные слова. На самом деле чиновники не только говорят правильные слова, но еще и строят свои дачи в водоохранных зонах. С этим у нас абсолютно нормально. Вот. И никто их оттуда почему-то не выгоняет. А когда то, что будут собирать мусор раздельно, и то, что в России будет порядок, я думаю, что нужно просто время. Может быть, 100, может быть, 200
лет. Оно длится еще с тех времен, когда там Пушкин, времена Достоевского, там Россия там вспрянет ото сна, Россия будет культурной цивилизованной державой.
Ну, так когда-то, уже... это же должно произойти.
Я исправлюсь, товарищ начальник, дайте только срок.
И да. Вот новое тысячелетие срок. Уже, там уже середина уже, наверное, века подходит, а все так же как бы стремимся. И я спросил вот свою девушку, вот эту американку, как она вообще считает вот менталитет вот русский, что он собой представляет? Вот как бы ты знаешь разницу, да, вот калифорнийский, американский менталитет и русский. Она говорит, ну русский это просто беспредел. То есть есть возможность, значит будет беспредел. Где-то есть суровая рука карающая, значит там вроде бы как беспредела нет, но со стороны карающей руки есть свой такой же беспредел, как вот... Так что поэтому, я думаю, у нас никогда ничего такого не настанет. У нас всегда будет загадочная русская душа и пограничное состояние между цивилизацией и дикостью.
Ну, ребята, давайте не будем совсем уж русофобию-то сваливать.
Я-то как раз нет, я-то очень люблю Россию.
Леша патриот.
И русских, но просто сам факт остается фактом.
Даже беспредел любишь.
Ведь изначально в истории экологии-то, в российских городах была намного лучше, чем в западных, потому что если на Западе походить по их городским центрам, которые исторические центры, это же ужас, это сплошные камни, бетон, асфальт, тесные улицы, стены какие-то, там жуть. Причем, когда там еще не было современной канализации, то все это добро лилось практически на тротуары, из-за этого люди болели чумой и вымирали целыми городами.
Нет, это абсолютно верно, это подтверждается всеми историческими данными. Ну, по крайней мере, где-то до середины 19 века, когда Европа резко рванула вперед в этом смысле, а Россия не смогла так быстро. И даже вот говорят там типично так, типа у нас в Москве там узкие переулочки, но вот в сравнении с западными городами наши улицы казались очень просторными, и тем более было очень много зелени в Москве, как известно, выходили в допожарной Москве, да, там сады на улице, а не фасады домов. И это была действительно огромная деревня, как бы.
Ну, чтобы все это улучшить, надо заметить тот шаг, вот реальный, что американцы, европейцы предпочитают все-таки из таких вот тесных городов линять на природу. То есть все смотрели американские фильмы, все помнят, что они там, как правило, живут в загородных домах, на которых есть газоны, которые они сами обрабатывают, что это все... Понятно, что у нас пока в плане финансовом очень сложно такое себе позволить, а... И опять же, машины есть далеко не у каждого. В Америке-то совершенно странно не иметь машину.
Ну, я считаю, что здесь не нужно равняться на Америку или на Европу, потому что такой же срач и такой же беспредел происходит у них. И в той же Великобритании, и в той же Европе. И учитывая вот теперешние сегодняшние политические обстоятельства, так что думаю, что здесь у каждого рыльца в пушку и в мусорку. Там. Так что поэтому не нужно так уж себя чрезмерно, там вот мы такие, сяки, а вот там-то. Я думаю, везде всего хватает. Все зависит от внутренней культуры человека самого.
Может быть, выход в такой как бы стороне технического прогресса вот в плане выдумывания биоразлагаемых пакетов и всего остального, чтобы как бы было и удобно, и реально не пачкалась наша природа, да?
Да, и
вот
или
уже
может
начинают
быть...
ведь это делать, правильно?
Хоть ну и... да. Может быть, появятся маленькие роботы, которые будут ходить, выбирать улицы и все в себе перерабатывать и делать из этого, не знаю, синтетическую еду. Действительно, наверное,
у нас алкаши этих роботов
обожравшихся роботов.
Кстати, вот алкаши, бомжи — это настоящие санитары наших улиц. Вы посмотрите, как они бычки поднимают, докуривают. Бутылки сдают, стеклотару в пункт приема.
Ну, нам бы еще, да.
Я бы не стал бы
еще
так
бы вот термитов в город допустили.
Грешно так смеяться над людьми, которые вот по-своему, извините меня, но также и пострадали, и это все очень тяжелая причина, на самом деле, приводящая к такому состоянию людей. И это не повод, все-таки, я считаю, для того, чтобы смеяться. вот, над этим. И считаю, что должен быть какой-то общая заинтересованность людей, да, вот в своей собственной какой-то чистоте и культуре.
Вот я предлагаю теперь послушать небольшую рубрику о том, что же бывает, о том, до чего человеческая ошибка, причем такая вроде бы не каких-то именно алкашей и бомжей, а серьезных инженеров, может довести природу. В этом году, как многие знают, исполняется 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вот о том, как пострадала именно природа, в первую очередь, а не человек, рубрику подготовил я.
Радио «Зазеркалье».
В эфире «Радио «Зазеркалье», в студии Михаил Ларсов. Когда-то еще в студенческие годы моя замечательная и, увы, покойная ныне преподавательница по радиожурналистике Мария Юрьевна Журавлева задала мне тему для учебной передачи «О чем рассказали деревья?». Такой вопрос сразу встал. А захотели бы деревья вообще что-либо рассказывать человеку, который постоянно уничтожает их лесами, пролесками? И все потому, что ему, видите ли, надо построить дорогу для его уродливых машин или чтобы наделать бумаги для его ненасытных офисов и газет. Циничные люди скажут, это борьба за жизнь. Вот только жизнь-то не только людям дана. Зачастую она выходит из-под контроля этих наглецов, и они вместе с породившей их природой оказываются обречены на гибель и страшные мучения. Примеров масса. Я приведу один из самых страшных. Когда-то недалеко от украинской реки Припять был ничем не приметный сосновый лес. Люди его не трогали, не считая того, что в гражданскую войну красные вешали белых, а белые красных на самой высокой сосне, формой похожей на крест. Вполне себе мирно сосуществовали. Огород разводили, гулять ходили по грибы да ягоды, родню хранили там же, на лесных погостах. Но однажды, из-за человеческой ошибки, весь лес превратился в сплошной ядерный погост. Это случилось 26 апреля 1986 года, когда произошла авария, находящаяся рядом Чернобыльской АЭС. За лесом находился город Припять. Он и сейчас там находится, только людей там нет. А тогда там жило 30 тысяч работников АЭС и их домочадцев. Эвакуация началась лишь на второй день и длилась 3 дня. Многие пострадали и умерли от радиации, но если бы не всосавший как губка часть горячих частиц рыжий лес, как его потом назвали, жертв было бы намного больше. Впрочем, фонящие не хуже АЭС порыжевшие деревья были угрозой для любых мест, куда с их стороны дунул бы ветер. Люди бросились спасать себя и природу, срубая под корень вековые сосны и валяя их выкопанные наспех траншеи, не заботясь о собственной безопасности. Защитных средств, прошедших испытания реальной катастрофой, тогда просто не было. Были респираторы, свинцовые фартуки и бутылка водки. Считалось, что водка помогает от радиации. На самом деле это не так. Самую зараженную часть леса срубили под корень. Там же, где не добили, от деревьев остались лишь страшные обугленные остовы. У той самой похожей на крест сосны потом установили монумент в память об аварии. Только простояло это все недолго. Рухнула сосна вместе с монументом. По легенде, хранится сейчас где-то в ангаре. Так ветра больше не боялись, но радиационные частицы все равно опускаются все ниже и ниже в почву, грозясь попасть в подземные воды, а потом наружу в реки. Денег на перезахоронение просто нет. В могиле оказался в итоге не только рыжий лес, но значительная часть Полесья, Гомельской области. В общем, так или иначе фонят 20% Белоруссии и значительная часть нынешней Украины, включая отчасти даже Киев. Растительность в этих лесах выкорчевывали и зарывали в траншеи солдаты. Почва оказалась перекопана буквально вниз головой. Прошло 30 лет. Благодаря как ликвидаторам, так и лучшему врачу времени, радиационный фон существенно снизился. Бывший рыжий лес зарос кустарником и лиственными деревьями. Кое-где попадаются мутировавшие сосны с странными торчащими в разные стороны иголками.
более похожие на хвойные пальмы. Но смерть не торопится уходить. Везде попадаются траншеи-могильники со знаками радиации вместо крестов. Они постепенно разрушаются, из них вырастают деревья, их заливают водой, и там умудряются жить пока что самые обычные лягушки и черепахи. Кое-где среди густой листвы стоят брошенные инженерные машины, к которым опасно даже подходить. Да и вообще опасно уходить далеко от шоссе, ведущего от мертвой АЭС в мертвый город Припять. Природа справилась со своей бедой, и человеку теперь здесь больше не место. С вами был Михаил Ларцев, вы слушаете радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье» – это нормально.
Продолжаем прямой эфир радио «Зазеркалье» из Кащенко. И вот сейчас поговорим немножко о так называемом природном начале. Всех нас постоянно всякие мудрецы и прочие замечательные люди призывают возвращаться к природе. Но если природа далеко не какое-то место, где очарованное, ты ходишь по какому-нибудь еловому лесу, ты восхищен, а в это время у мелких растений здоровенные эти ели и сосны тупо выкачивают своими мощными корнями всю жизненную энергию, так что приживаются там лишь какие-нибудь, не знаю, жуткие...
Лишь тупые дубы, да?
Ну да.
За право мелких лесных деревьев выступает
Михаил. Или вспомним о том, как выживаемость даже не между видами, а то, как совершенно спокойно один вид животных может отторгать своих слабых, мало жизнеподобных...
Борьба за существование сусликов.
В том числе своих... мало жизнеподобных своих собратьев, нечто подобное можно было наблюдать в Древней Спарте.
А в ком ты видишь своих собратьев там?
Где?
Из этих, которых угнетают большие сильные виды. Там. Кто там твои собратья?
Тех, кого глубоко... суслики угнетают.
Суслики, кстати, растениям вредят, то же самое.
Их туда же.
А если учесть... обитающие мегалополисы, здесь же тоже, можно сказать, идет такая борьба за существование, что те, кто меньше зарабатывает, в той или иной мере подавляют, кто-то хочет забрать себе там побольше всевозможных благ, всевозможные последователи потребительской корзины. И пофигу там, что ради их каких-то, чтобы у них там, чтобы у них там были какие-то дорогие вещи, могут страдать люди, что там это делают где-нибудь в Индии, какие-нибудь полунищие дети. И...
Михаил, есть... а что творят фейсбучные хомячки?
Это сейчас на что он у меня был, Николай? Это вы меня сейчас так?
Я без намека.
Миша, ты предлагаешь больше платить из своего кармана индийским детям и китайским детям на китайских фабриках. Что ты предлагаешь?
Я говорю даже не о детях, а не о том лишь, что в какой-то мере... человечество как раз наоборот должно... стремиться думать не о природном начале, а о неком начале все же гуманистическом.
А кто это решает? Что должно думать человечество прежде всего? Кто это решает?
Ну, вопрос не в этом чуть-чуть. Я думаю, что Миша сейчас в первую очередь говорил об аналогиях с живой природой.
То есть сильный жрет слабого.
Нет, Алексей, вы знаете, да. Решает вся история, потому что, ну, что человека сделало культурным, да, это именно отход от природы.
Это как-то непонятно, решается потому история. Что, вот в данный момент что
ну,
решается?
Ну, я же объясняю. И в данный момент вся культура строится не на природных каких-то вещах, а на, так сказать, сверхприродных или всяких модификациях. То есть, например, на том же сублимации сексуальной энергии. Почему, например, у нас мужской тип культуры, как считают некоторые аналитики, потому что женщина гораздо больше связана с разными циклами, да, половыми, вот. И для женщин это реальные гормональные перемены, и это идет всю жизнь. Особенно раньше, когда женщина еще всю жизнь, это был репродуктивный там период, да, ну, все время рожала, и там дальше климакс и прочее, то есть, а мужская сексуальность гораздо легче отрывается от, как функция, в общем-то, изолируется, и поэтому она легче сублимируется.
Николай, а как насчет того, что все-таки подавляющее большинство, если так посмотреть на всевозможных наших правозащитников и так далее, там как раз женский пол решает, по большому счету.
Ну, я про правозащитников не говорю, а именно про культуру. Вот, это все-таки
не разве это не входит в культуру? Как это решает? А что должно это, быть так... человечество? Вот я понимаю, решать нет, текущий а, момент.
В текущий момент человечество, мне кажется, все больше решает, что, мне кажется, что нужно то быть вот... ближе к природе в самом непотребном смысле этого слова, мне кажется. Было ведь, помните, когда-то эта идея Руссо о таком первобытном человеке, который внутренне прекрасен и добр, и что человека испортила лишь цивилизация. Но да, все толстовские попытки в этом направлении...
Мне кажется, что цивилизацию, то, что все эти постройки, города и так далее, все-таки нельзя отделять от природы, как мы не отделяем от природы всякие муравейники или птичек, гнезда.
Нет, надо,
и...
мне кажется, отделять, потому что же ну, культура вообще, это и резкое расслоение, она порождает рабство, безусловно. Она порождает, естественно, аристократию, которая владеет этими рабами. Аристократия высвобождает огромную энергию, которая не тратится на физическое выживание, и она, вся эта энергия инвестируется, опять же, в культуру. Вот. Поэтому рабство...
То есть культуру делает аристократия, получается?
Безусловно. За счет, ну, за счет рабства. Вот, естественно. То есть изначально все за счет рабства.
А потом начинают они же бороться за право таких слабых, за счет которых построена культура.
По идее, да. Ну, здесь...
Как бы чувство вины
принуждает... Идет такая гуманизация постепенно.
Ценности, когда те же рабы начинают вытеснять ту же аристократию, становятся такой же аристократией, после которой она начинает гнобить старых аристократов, и потом снова за гуманизацию и возвращение...
О чем говорил великий Ленин, собственно.
Собственно, кто же тогда решает все? Так и за, кто за что все платит?
Ну, кто? Так и кто? А мы знаем, кто во всем виноват и кто там стоит за мировой закулисой.
Тоже удивительно. Вот как вам сказать, решает человечество. Ну, как само по себе человечество не может ничего решать.
Человечество не решает.
А тем более как-то объединиться между собой что-то. Давайте, граждане, всем миром решим, что делать.
Я говорю исторически о той борьбе культуры, то есть человечества с природой, которая породила культуру, отражена в мифологии. Вспомните Титаномахию, да, Гигантомахию. Ну, я уж не знаю насчет высокой культуры Майнкамф и порождения Ефрейтора, да, скажем так.
Собрание сочинений Сталина, Ленина.
Ну да, да, ну в принципе это тоже порождение культуры.
Леша, а ты хоть Ленина, ты хоть раз читал?
Да, что-то там, когда я был маленький, с кудрявой головой, там, как там?
Как там Ленин про себя писал?
Есть такой анекдот. Голодный мальчик из Поволжья приехал на Красную площадь, видит, такой стоит дедушка в кепочке. Он говорит: дядь, дай пирожок, пошел нафиг. А глаза добрые-добрые, а это оказался Ленин.
На самом деле, мне кажется, то, что природа и вот сейчасные города, они, в принципе, неразделимы. Они дополняют друг друга. И поэтому говорить о том, что... Ну, уже прошел период борьбы, теперь не с кем драться, мы живем в городах, где у нас уже практически...
Теперь будем драться друг с другом.
Ну да, пытались, и не раз.
Но на самом деле мы все время только и делаем, что деремся друг с другом, потому что, в общем-то, законы природы, они действовали всегда и действуют, и продолжают действовать.
Возьмите нас, участников Зазеркалья, мы именно здесь сильнейший. Благодаря сильнейшему отбору.
Выживает да. Сильнейший. В этом мире.
И надо так на меня смотреть.
Не попрешь. Здесь история так миллионы лет пока подает нам этому пример.
Эволюция проделала большой путь, что мы оказались здесь.
Вот один из периодов своей жизни.
Особенно, Леш, ты.
Спасибо.
В один из периодов своей жизни, например, я перед видом природы испытывал скорее страх. И объясню почему. Особенно в сумерках как-то, когда она более слитная, монолитная становится. Хотя вообще я всегда очень любил природу, пейзажные виды, как говорится, и гораздо глубже, чем просто пейзажные виды. Вот. Но боялся потому этот страх, что я в ней чувствовал начало именно хаоса, противоборствующего сознанию. Ну, видимо, это какое-то, может быть, внутреннее ощущение какого-то безумия в себе, которое проецировалось на такую вот природу, в ее, без ее бессознательности, в ее такой слепой там корнями привязанности к земле.
Мне кажется, вся наша любовь и восхищение, к природе, а также защита природы – это большой страх перед ней. Просто чтобы нас не постигли какие-то бедствия именно со стороны природы. И вольно,
ну,
и невольно.
Сегодня, видите, все больше, да, страх катаклизмов.
И, видимо, страх и порождает нас и любить, и защищать.
Только недавно сейчас мимо Земли пролетел большой астероид.
По вопросу астероидов еще будет нам о чем поговорить. Сейчас пока послушаем рубрику «Наш Ася Кривец» о природе в творчестве Заболоцкого.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз мы поговорим о мотиве природы в творчестве Заболоцкого. Заболоцкого можно назвать одним из тех поэтов, которые стояли во времена своей литературной эпохи, а именно 20-30-е годы 20 века, как бы особняком. Он не был одним из новокрестьянских поэтов, к их числу принадлежал Есенин, видевших природу священным и прекрасным лоном мира, своего рода храмом. Тем более был далек от взглядов пролетарских авторов, с их пафосом классовой ненависти и технического прогресса. От них, кстати, кое-что заимствовали и поэты новокрестьянские. Укажем на тот факт, что Маяковского к числу пролетарских поэтов мы не отнесем. Уж слишком широка его творческая индивидуальность. Не стал Заболоцкий в конечном счете и членом ЭБРЮ, Объединения реального искусства, показавшим мир в его абсурдности, хоть им принадлежал к этому объединению, наряду с Хармсом, Веденским, в начале творческого пути. Заболоцкий известен своим особым, ни на кого не похожим из поэтов отношением к природе, возлагал на нее большие надежды и в то же время ужасался ей, а именно ее жестокости, страданиям, законам смерти, всеобщего пожирания, о чем знаменитые строки Заболоцкого. Ладейников прислушался, над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Одна из важнейших черт поэзии Заболоцкого – это его взгляд на любые живые существа, как на нынешних или будущих братьев, с которыми связано творческое общение, возможность ее природы обучения. Природа черная, как кузница, отныне людям будь союзница. Тебя мы вылечим в больнице, посадим в школе за букварь, чтоб говорить умели птицы и знали волки календарь. Некоторая часть наследия Николая Алексеевича – это поэзия мечты, утопии. Речь идет об общем повышении уровня сознания. Отсюда и такие неожиданные для литературы мотивы, как мотив преображения в животных, то есть существ более сложной телесно-умственной организации, растений, когда, например, в чашечке цветка появляется личико. С другой стороны, животные как бы заимствуют у растений возможность питания, не несущая гибель живому. Например, корова в формулах и лентах пекла пирог из элементов, и перед нею в банке рос большой химический овес. Подобное видение было связано не только с литературными, но в первую очередь с философскими, а также научными взглядами. Это, вероятно, взгляды философа Федорова с его пафосом необходимости всеобщего воскрешения ввиду усовершенствования мира, в том числе и преодоления закона всеобщего пожирания. Это и Вернадский, близость мыслей которого отмечал сам Заболоцкий. Это и дружба с Циолковским, во взглядах которого было некоторое несогласие с поэтом. Вообще Заболоцкий – человек во многом трагической человеческой судьбы, о чем говорят его заключения в тюрьмы и лагеря, а ведь как созвучен его голос самой эпохи, ее устремлением к преобразованию. Как лозунг звучат его слова: «Мы же новый мир устроим с новым солнцем и травой». Удивительна цельность, богатство, оригинальность Заболоцкого как художника, а также его широта. В произведениях мы встретим и драматические ноты сомнения с собственными излюбленными идеями. Его голос живет во многих сердцах. Откликнуться на него, понять, сочувствовать ему – это, пожалуй, важное дело любого человека, который только на это способен. Чего я могу пожелать и вам, наши радиослушатели. Спасибо, до свидания. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Не так много времени осталось до конца нашего традиционного прямого эфира из Кащенко. Хотелось бы вот что еще отметить. Вот нет ли ощущения, что человек перестает постепенно переставать нуждаться в природе, потому что он уже полетел в космос, где уже изначально было понятно, что окончательно оторвался от корней, в принципе, не за горами создание, я думаю, каких-то и... То есть люди уже живут в космосе на космических станциях, этих звездолетах, потом, возможно, будут базы на Луне, на Марсе и где еще угодно. Наша фантастика это не раз обыгрывала. То есть, какой вы можете прогноз дать, что же может быть с Землей за это время? Может быть, человек действительно немножко разгрузит родную планету и за счет этого чуть-чуть восстановится ее экология. На Марсе все равно пустыни сплошные, там особо порт нечего, допустим.
Я думаю, у нас станет такой деспотизм, что таких, как мы, именно выселят куда-нибудь на Марс, каких-нибудь уголовников на Венеру, а на Земле останется тот самый золотой миллиард.
Ну еще Австралию же кто создал? Или Австралию, все правильно. Бывшие уголовники. И ничего, хорошо живут.
Так Америку тоже.
Ну не совсем.
Не совсем. Ну,
это
не
мы
совсем.
Говорим о природе, о природе, о природе.
На самом деле, я думаю, то, что там прогнозы, не прогнозы, а все-таки природа — это корни человека, и без них довольно тяжело жить, потому что, как бы вот Николай говорил о хаосе, для меня, наоборот, природа — это какой-то порядок, потому что я когда иду там, я чувствую, что все они взаимосвязаны, и что чувствую себя чем-то, частью чего-то большего, наверное, потому что все в этом лесу, вот как Миша говорил, взаимосвязано. Одни там, даже деревья борются за выживание. И как бы, и это наша природа, это наша колыбель, и там можно скрыться от всех проблем и отлично думается. Поэтому я думаю, даже если мы найдем другую планету, все равно мы будем жить рядом с природой.
Знаете, это можно необходимо. Тогда узаконить искусственный интеллект тоже как творение природы человеком, да, и он также имеет право бороться за свое выживание.
А как это ты связал с моей речью?
Среди людей. Нет, поскольку... Нет, это тоже закономерно. Тоже, как бы сказать, закономерное явление природы, когда человек, да, как природное творение, также совершит какую-то свою новую, иную такую природу, как творец, будучи, да, заложенным с природой, соответственно, где и его творение также является источником, да, за свое выживание, борьбой за выживание свое, как творение того же человека, как мы являемся творением природы.
Ну, это фантастика. Я, конечно, надеюсь, что это будет, но пока что... Ну, вот ты как...
Нет, ну, бывает же, что свое творение восстает на своего творца. Разве такого не было?
Нет, ну да, это все красиво, но не забывай. Ты, наверное, тоже общался с психиатрами. И факт в том, что многого о том, что происходит в голове, они не знают. Поэтому такое.
Мне кажется, что природа все-таки сильнее человека, и возможно, что если человек так и будет плохо все делать в природе, ну, то опять же, да.
Природа
все-таки адресирован
сам как человек.
Чернобыльская авария, все эти территории, которые широкими, ну а что такое? Тем более.
Это очень яркий пример, почему?
Сейчас фокусируемся.
Эти территории далеко не только ржавый лес, уже давно все взросли, огромными лесами, там живут огромное, там живет огромное количество диких животных,
огромные
совершенно
медведи,
не боящиеся человека, наоборот, всячески при подходящем способе его истребляющим.
Миш, давай мы тебя в командировку туда пошлем.
Да я бы не против, кстати. Я только вот слышу, только здесь политическая ситуация, туда уже не очень удобно ехать. Да и к тому же уже...
Найдем способ.
Да и фотку на фоне саркофага уже не сделаешь полноценно, потому что спилили эту трубу знаменитую из четвертого блока.
Мне кажется, не все понимают сейчас, о чем ты говоришь. Ну, понятно. Например. Но ты тоже увлекаешься, да?
Ну, да, наверное.
Ты же общался с психиатрами.
Все тут общались с психиатрами, почти.
Кстати, и сами эти нынешние обитатели зоны, там живут самоселы, бывшие крестьяне, которые туда вернулись и продолжают вести свое хозяйство, и люди, которые работают там, почти что, в принципе, сталкеры, они так к радиации-то относятся пофигистически, по большому счету. Они выживают по новым законам, то есть люди сами уже адаптировались к тому, к тем изменениям в природе нехорошим, что сами же и натворили.
Но я не знаю насчет Чернобыля, я туда вот как-то не решаюсь отдыхать ехать, но вот меня удивляет давно, что все перестало пахнуть. Перестал пахнуть хлеб, яблоки, груши не пахнут, помидоры не пахнут.
Табак не пахнет.
Ну, да, то ли у меня отрицательные галлюцинации, знаете, есть такие, когда не что-то появляется, наоборот, вычитается. Отрицательные обонятельные галлюцинации, то ли еще что. Но все перестало вообще иметь какой-то естественный запах, естественный, ну и вкус. Тоже.
Погоня за деньгами.
И я не знаю.
Но при входе в Кащенко, например, запах деревенского нужника чувствуется очень хорошо. Поэтому я не знаю, у кого как.
Деревенского?
Нет, дело в том, что там с прудом рядом, у Кащенским, канализация. И поэтому там такой запах. Ты на Кащенко не греши.
Да, Дима не очень понятно сказал.
Я не грешу на Кащенко.
На самом деле, вот... Миш, вот поясни свою идею про Чернобыль или это самое. Ты имеешь в виду, что... Нет, я не буду про Чернобыль, успокойтесь. Я просто к тому, что ты думаешь, что человечество должно получить какой-то урок, в конце концов, само себя истребить, и потом природа опять появится, то есть как это на зоне проявилось?
Нет, я имею в виду, что человек отнюдь не всесилен в каком-то там... Это не какой-то венец природы. Вот он... Вот самостоятельно люди не смогли восстановить экологию. Экология восстановила себя сама еще намного пышнее и лучше, чем это было до человека, точнее говоря, до строения Припяти, там, самой Чернобыльской АЭС. То есть она сама себя позаботилась, и человек там уже очень такое. Это не является чем-то
значительным. Миша собирает группу контактов сторонников переехать жить в Чернобыль. Это мы поняли уже.
Кстати, в самом городе Чернобыль практически нет. Его миновал радиационный этот выброс, так что жить там вполне возможно.
Да, но там уже и люди все вынесли давным-давно, и ничего интересного не осталось, кроме там проекта был рисунки,
ну,
в Чернобыле.
Ладно, мы вроде
да.
как не только понимаете, о Чернобыле говорим, а все-таки давайте вернемся к вопросу, который Миша поднял несколько ранее. Что будет дальше? Ну, то есть природа поглотит цивилизацию, или цивилизация поглотит природу, или мы переедем жить на Луну, или что? Как вы считаете?
На самом деле вариантов просто масса, потому что у нас науки двигаются, и что будет дальше, вообще непонятно. Я думаю, будет развитие какое-то.
Не, ну да, что будет дальше, известно. Солнце взорвется, поглотит Землю.
Это очень нескоро, да. По меркам земной жизни.
Ну вот в чем романтизм руины? В том, что здесь человеческое, созданное человеком, и разрушенное, полуразрушенное природой, сливаются в такую гармонию человеческого творения и природы. Вот как вот суть романтизма, да, вот почему такие красивые эти руины. Вот, я думаю, так.
Ой, а может, не надо опять этой заумной философии? В общем-то, все идет действительно, прогресс действует. Со временем, я думаю, мы будем не только на Луне и на Марсе, все идет к этому.
А яблоки будут пахнуть?
Может быть, и будут. Правда, не знаю, чем.
Лунным запахом. Вот. О котором говорил о Кащенском нужнике Дмитрий.
Я, кстати...
Мы, в общем-то, со временем наука продвинет...
Чтобы устранять такие запахи на запах яблок?
Успокойся. Со временем мы добьемся того, что мы, в общем-то, выйдем на просторы космоса. Ну, а природа, к сожалению, я не знаю... С одной стороны, конечно, история показывает, например, как древние индийские города, которые стоят, каменные пирамиды, окруженные и поглощенные джунглями, и там бегают обезьяны. Но с другой стороны, мы просто прорубаем через леса широкие хайвеи и строим небоскребы. Мы идем вперед.
Мне кажется, человечество пока не припрет, она не будет ничего строить. Ну, корабли до Марса и бла-бла-бла. Вот будут очень медленно развиваться. А, у нас еще есть время, оказывается. Вот, но я забыл, что хотел сказать.
Ну, бывает.
Если вот у нас был эфир, на котором мы немножко касались философии космизма, если вариант ответа на этот вопрос вот таких исследователей, да, то это поднятие сознательного уровня природы, ее приближение к человеку и такое братское с ней взаимоотношение, не угнетающее и помогающее вот гармонично существовать. Вот. Но это самые такие идиллические представления, какие только можно придумать на этот счет. Вот.
Ну, пожалуй, на них мы и остановимся.
Спасибо, что нас слушали сегодня. К сожалению, время уже подошло к концу.
Да, времени практически не осталось. Соответственно, с вами были Арина, Алексей Бабкин, Ася Кривец, Даниил, Николай Вороновский, Дина Солпова, Дарья Благова, Дмитрий Андреев, Михаил Ларцев. И подумаем все-таки немножко о весне, без всяких природных коллапсов. Светлана Сурганова на радио «Зазеркалье».
Весна, не весна. Если ты позабыла свой город, дожди этот садик, то в коммунальной квартире Содом и Гоморра. Кошки рожают, дети орут и посуды гремят. Соседские монстры курят, курят и счастье пьют. Весна, весна идет, весне дорогу. Весна, весна идет, весне дорогу. Давно надоело, и больше, чем жить, что нет пустоты, есть отсутствие веры, что нет ни любви, есть присутствие лжи. А март своим безразборчивым бредом уложит свой грунт в тела молодых, да так, чтоб не смог реаниматор в искусстве своем сам себя превзойти. Весна! Что из того, что молчат провода? И что из того, что все песни похожи одна на другую, а та на тебя? Моей преисподней как будто бы людно, но просто сшивать уже рану край-край. И я разделяю все случаи жизни на что было до и после тебя. Весна!
нашей квартире увеличится, если ты не придешь, весна, не весна. Если ты позабыла свой город, дожди этот садик, и дом в коммунальной квартире, садом и Гамора. Кошки рожают, дети орут, и посуды гремят, соседские монстры курят, курят и счастье куют.